Из будущих важных деятелей при дворе цесаревны находились двое братьев Шуваловых – Александр и Петр Ивановичи и Михайло Ларионович Воронцов. Эти люди уже принадлежали ко второму поколению русских деятелей XVIII века, причисляя к первому птенцов Петра Великого, непосредственно им вызванных к деятельности, им воспитанных. Шуваловы с товарищами были дети тех отцов, которые являются при Петре, некоторые в довольно значительных должностях, но не первостепенных. При дворе цесаревны давно уже занимал видное место медик Лесток. Вызванный при Петре Великом в числе других надобных по своему искусству, иностранец Лесток при Петре же был сослан в Казань по жалобе на неосторожное поведение его с дочерью одного придворного служителя. По возвращении ссылки он опять является при дворе, и по смерти Екатерины I мы видим его именно при дворе цесаревны Елисаветы. Деятельный, веселый, говорливый, любивший и умевший со всеми сблизиться, всюду обо всем разведать, Лесток был дорогой человек в однообразной жизни двора опальной цесаревны. Но кроме развлечения, которое мог доставить Лесток в скуке, кроме привычки к человеку, необходимо близкому как медику, Елисавета имела право полагаться на Лестока. Когда в начале царствования Анны Миних по иноземству предлагал Лестоку наблюдать за цесаревную и доносить обо всем, Лесток не согласился. Развлечением, хотя и не совсем приятным, служили для Елисаветы хозяйственные занятия. Она должна была содержать свой двор доходами с имений, находившихся в разных местностях. Доходы были незначительны, а расходы большие, по необходимости поддерживать значение высокой особы, по необходимости не отпускать с пустыми руками просителей, по необходимости являться прилично к большому двору, при котором господствовала разорительная роскошь. Понятно, что приискание хорошего управителя вотчинами было делом большой важности для Елисаветы. Это всего лучше видно из писем ее к Воронцову, бывшему в Москве в начале 1739 года. «Прошу вас, как приедете к Москве, то имейте старание, чтобы вам прямо спознать Воронина, каков он, понеже я ни на кого такую надежду не имею, как на вас. Так как себе верю, понеже много апробации, апробации имела. Также и об чистом прошу уведомиться, каков он, и уведомить меня, понеже немалая остановка имеется. Об Воронине прошу вас призвать к себе и спросить от себя, не будет ли ему обидно, чтоб секретарем у меня быть, понеже он ноне в комиссарах. А я ей не знаю, который у них чин больший. И ежели он вам скажет, что он желает, то можете ему после сказать, что будто вы надеетесь, что вотчины все ему во управление вручатся, и что он вам скажет на сие. Нужно было искать хороших людей еще и потому, что смена дурных могла повести к большим неприятностям. Человек, навлекший неудовольствие цесаревны, всегда мог быть уверен, что правительство будет смотреть на него сочувствием, особенно если он не поскупится на известия, неблагоприятные для Елисаветы или людей к ней близких. Вот любопытное прошение Елисаветы императрице Анне, написанное в 1736 году и подписанное. «Вашего императорского величества, послушная раба Елисавет. Понеже бывший в моей канцелярии судьей Степан Корницкий, приступя в начале должность христианского закона и забыв показанные от меня ему благодеяния, а наипаче презрев указы вашего императорского величества, всякие непорядочные дела отправлял, многие взятки с крестьян и с других людей брал, и затем упущал доходы, получаемые из деревень, волочил многих челобитчиков, ходя за делами напрасно, и во всю бытность свою ни единого дела к окончанию не привел. Посылаемые мои указы в канцелярию не токмо по онным исполнение чинил, но в одном из онных выскреб написанную речь и переправе написал, как ему надобно было для его пользы, которое его преступление великого наказания достойно по указам вашего императорского величества. Еще в самом следствии у управителя Висинге, на которого показано было на несколько тысяч рублев похищенных денег, делал ему всякое похлебство, брал взятки и с резолюций моих посылал к нему точные копии и многие другие бесчисленные продерзости являл. Я велела его взять под караул, чтоб сдал порученные ему дела, и по сем, исследовав о нем, хотела донесть вашему императорскому величеству, что с ним повелите указом учинить. А он и арест ему для того учинила без соизволения вашего императорского величества, надеючись на сие, что всякий помещик может так поступать своим подчиненным, ежели пред ним явится в похищении». И онной Корницкой освобожден по указу вашего императорского величества через генерала Ушакова. И онное мне все сносно, токмо сие чрезмерно чувствительно, что я невинно обнесена пред персоною вашего императорского величества, в чем не токмо делом, но ни самою мыслью никогда не была противна воле и указам вашего императорского величества. Ниже впредь хощу быть». Того ради для оправдания моего пред вашим императорским величеством всепокорнейше прошу всемилостивейше приказать о нем исследовать или его возвратить ко мне, где по окончании следствия о всем нижайше донесу сама вашему императорскому величеству. Участие страшного Ушакова в деле показывает, какое значение придавалось ему по крайней мере в начале. Могло быть, что Корницкий позволял себе подобные поступки в надежде на сильное покровительство, будучи агентом Ушакова. Смерть Анны произвела некоторые изменения в тяжких, натянутых отношениях Елисаветы к Большому двору. Правительство оказалось слабым, начались смуты и перевороты. Регент Берон, рассорившись с отцом и матерью маленького императора, грозит им герцогом Голштинским – и с какой бы то ни было целью, очень внимателен и любезен к цесаревне Елисавете, увеличивает ее содержание, что, впрочем, советовал и Остерман, оказывает снисхождение к людям, увлеченным в преданности дочери Петра Великого. Падение Берона могло только ухудшить положение Елисаветы, ибо не стало во главе управления человека к ней расположенного. Цесаревна поспешила убрать портрет своего племянника, герцога Голштинского, который повесила было у себя во дворце тотчас по смерти Анны Иоанновны. Собственно, от Анны Леопольдовны нечего было опасаться. Но дело не в Анне Леопольдовне. Миних, Остерман, старые злодеи, от которых уже терпела Елисавета. Они и всякий другой, кто будет править Россией, поддерживая престол Иоанна VI, будут вместе с тем подозрительно смотреть на Елисавету, следить за нею. И эта подозрительность должна усиливаться с возрастанием ее опасного племянника. А между тем обнаруживается всеобщее неудовольствие, и Елисавета не может не заметить, что недовольные обращаются мало-помалу к ней, от нее ждут избавления от бестолкового и ненационального правительства. Опальное положение, уединенная жизнь Елисаветы при Анне послужили к выгоде для цесаревны. Молодая, ветреная, шаловливая красавица, возбуждавшая разные чувства, кроме чувства уважения, исчезла. Елисавета возмужала, сохранив свою красоту, получившую теперь спокойный, величественный, царственный характер. Редко, в торжественных случаях являлась она пред народом, прекрасная, ласковая, величественная, спокойная, печальная. Являлась как молчаливый протест против тяжелого, оскорбительного для народной чести настоящего, как живое и прекрасное напоминание о славном прошедшем, которое теперь уже становилось не только славным, но и счастливым прошедшим. Теперь же при виде Елисаветы возбуждалось умиление, уважение, печаль. Тяжелая участь дала ей право на возбуждение этих чувств, тем более, что вместе с дочерью Петра все русские были в беде, опали. А тут еще слухи, что нет добрее и ласковее матушки цесаревны Елисаветы Петровны. Таким образом, значением дочери Петра Великого соединились теперь большие права, но вместе и большие, страшные обязанности. От нее чего-то ждут. Она должна что-то исполнить, но с кем и как? Самые видные немцы перессорились. Губят друг друга и тем дают возможность русским взять верх. Но зато и у русских нет человека, который бы мог стать в челе движения, который бы мог, хотя в ночном нападении, как Миних, овладеть брауншвейгскую фамилию и провозгласить нового императора или императрицу, герцога Голштинского или тетку его. Елисавета должна была сама стать в челе движения, сама направить народ или войско против нелюбимого правительства. Но как могла решиться на это женщина, проведшая столько лучших лет жизни в бездействии, робкая, загнанная, привыкшая униженную уклончивостью спасаться от гнева и преследования сильных? Женское ли это дело — производить перевороты, свергать правительство, водить войско? Легко понять, что Елисавета будет медлить, ждать человека. Правительство думало, что Елисавета может взойти на престол с помощью того же человека, который свергнул и Берона, то есть Миниха. В январе 1741 года, когда Миних был еще первым министром, майор гвардии Альбрехт призвал аудитора Барановского и объявил ему именной указ. «Должен ты быть поставлен на безызвестный караул близ дворца цесаревны Елисаветы Петровны. Имеешь смотреть. Во дворец цесаревны какие персоны мужеской и женского пола приезжают, так уж ее высочество куда изволит съезжать и как изволит возвращаться. О том бы повседневно подавать записки по утрам ему, Альбрехту. В которое время генерал-фельдмаршал во дворец цесаревны прибудет, того б часа репортовать словесно о прибытии его ему ж, майору Альбрехту. А если дома его Альбрехта не будет, то отрепортовать герцогу Брауншвейг-Люнебургскому. Французский посол, когда приезжать будет во дворец цесаревны, то и об нем репортовать с прочими в подаваемых записках. После отставки Миниха, когда его еще больше стали бояться, принц Антон поручил секунд-майору Василию Чичерину выбрать до 10 гренадер с капралом, одеть их в шубы и серые кафтаны и наблюдать. Если Миних пойдет со двора не в своем платье, то поймать его и доставить во дворец. Если же пойдет к цесаревне, то взять уже на возвратном пути от нее. Принцу донесли о разных толках между солдатами и женскую дворцовую прислугою. Рассказывали, что Миних был однажды у цесаревны и, припадши к ее ногам, просил, что если ее высочество ему повелит, то он все готов исполнить. На что Елисавета будто бы сказала ему: «Ты ли тот, который корону дает, кому хочет? Я онную и без тебя, ежели пожелаю, получить могу». По другому рассказу Елисавета отвечала Миниху, что он сам знает, чего ей надобно, и на что она имеет право. И потом Елисавета обошлась с Минихом очень милостиво и провожала до крыльца. Принц Антон в простоте сердечной поверил, что все так было, и говорил английскому резиденту Финчу, что от Миниха надобно отделаться, что он уже предлагал свои услуги Елисавете. Миних не сблизился с Елисаветою. Он понимал, что вступление на престол Елисаветы будет иметь следствием торжество национального дела, что при ней иностранцу не удастся играть первенствующие роли. Все его симпатии были в пользу брауншвейгской фамилии. Он ждал своего времени, когда вражда принцессы Анны и фрейлины Мэнгден к принцу Антону и Остерману разгорится до высшей степени, и принцесса Анна снова потребует его помощи для низложения ненавистного Остермана. Только брат фельдмаршала, гофмаршал Миних, на всякий случай старался делать всевозможные угождения цесаревне, но братья не жили дружно. Миних не ездил к цесаревне Елисавете, но французский посланник ездил. Мы видели, какая инструкция была дана маркизу Шетарди перед отъездом его в Россию. Видели, что Елисавета была указана как единственное лицо, в пользу которого нужно было действовать для свержения немецкого правительства и для оттеснения России опять на восток. И Шетарди не спускает глаз с Елисаветы. Во время Бероново регенства ему нечего предпринимать. Елисавета спокойна, довольно быстрой переменой к лучшему в своем положении. Ему, видимо, не нравится это заискивание регента у цесаревны. Он подозревает его в каких-то дерзких замыслах. С другой стороны, французский посланник не имеет побуждения очень сильно тревожиться. У Берона нет ни досуга, ни желания помогать Марии Терезии против Франции и Пруссии. Но дело переменилось по свержении Берона. Венский двор получил сильную надежду на помощь от России, а это заставляло Францию, с одной стороны, поднимать Швецию для задержания России, с другой — поднять в России внутренние волнения. Затем правительственный переворот, чтобы также занять Россию дома и потом помочь Швеции одержать верх в борьбе, ибо иначе слабая Швеция не могла надеяться на успех. Наконец, теперь и Елисавета недовольна, следовательно, более возможности сделать ее доступную внушением французского посланника. Шетарди уверяет ее в добром расположении к ней своего короля, готовность его оказать ей помощь. Но эта помощь непосредственно может быть оказана ближайшую державу, Швецию, и потому шведский посланник Нолькин водится также к цесаревне для необходимых переговоров. Для сношения Елисаветы с обоими посланниками вне дворца употребляется листок. Нолькин обещает помочь, но требует вознаграждения, требует, чтобы Елисавета на письме обещала вознаградить Швецию при своем восшествии на престол. Елисавета не соглашается дать письменное обязательство. Для Шетарди интерес Швеции не на первом плане. Ему хочется, чтобы как можно скорее произошел переворот, который обеспечит невмешательство России в европейские дела и, следовательно, даст Франции всю свободу распоряжаться ими. Шетарди внушает Листоку, что Елисавета не должна медлить, что ей должно воспользоваться счастливым расположением, которое начинает выказываться в народе, и не дать русским привыкнуть к настоящему правительству. В разговорах такого рода, разумеется, не отзывались доброжелательно у брауншвейгской фамилии. Говорилось, что маленького императора намеренно никому не показывают. Листок уверял, что цесаревна убеждена в этом и нарочно часто навещает малютку и уже позаботилась о средствах знать все, чтобы не случилось с ним. Листок рассказывал Шетарди, что Иоанн слишком мал для своего возраста, что в нем с некоторого времени обнаружились признаки сокращения нервов, что у него запоры с самого рождения, и никакое лекарство не могло возбудить в его организме обыкновенных отравлений, что малютка непременно умрет от первой сколько-нибудь значительной болезни. Шетарди знает, что в народе сильное расположение к Елисавете, что можно легко составить партию, но около кого из сильных и способных людей будет составляться эта партия? Кто будет ее главою, кто двинет ее в решительную минуту во имя дочери Петра Великого?